Хвала и благодарность будет принесена Господу за ту привилегию, что мы можем снова здесь находиться. По мне, лучше было бы так, если бы мы услышали какие-нибудь свидетельства о том, что Бог уже сделал. Когда я сюда зашел, то пелась песня о жатве, о жатве, которая созрела. И я думаю, что это та ситуация нынешнего поколения нашего времени. Жатва созрела. Господь сказал, что сначала появляется листочек, потом стебель, потом колос, а потом полное зерно в колосе. И если мы подойдем к Матфею 13 главе и также к другим местам из Библии, тогда ведь нам ясно показано перед глазами, о чем идет речь и какая будет жатва. Матфея 13 глава. Вы все знаете эту притчу. Я прочитаю только то, что Господь потом дал как разъяснение. Ведь когда Он разъясняет, то это всегда правильно. А когда мы что-то толкуем или разъясняем, то это никогда неправильно. Здесь Он говорит в Матфея в 13 главе со стиха, да, может быть, с 39-го, и вообще-то 37-й стих тоже нужно прочитать. Он же ответил: человек, сеющий доброе семя, есть Сын Человеческий. Поле есть мир, добрый посев — это сыны Царства. А плевелы — сыны лукавого. Враг же, посеявший плевелы, есть дьявол. Жатва есть конец времени мира сего, а жнецы — ангелы. Это такое замечательное слово, такое ясное слово. Здесь Господь уже разделил, прежде чем должно было прийти разделение. Он уже разделил это на две группы. Одни — это доброе семя, это сыновья Царства Божьего, а Он — Господь. Есть сеятель, и истинные дети Божьи — это его плод, его семя. Когда люди уснули, то враг посеял свое семя, и он посеял плевелы. И здесь написано буквально, в 38 стихе, это сыны лукавого, и этот лукавый является дьяволом. Человек, который имеет откровение о Бытие 3 главы, как это досталось или открылось брату Бранхаму, и тот, кто знает, что произошло в саду Эдемском, что там было начало двух семян. Семя змея и человеческого семени. Из одной линии должен был прийти Христос по плоти, а когда эти две линии смешались, то Господь Бог сказал: «Пришел конец всякой плоти». Когда мы так читаем об этих двух семенах, тогда мы становимся благодарными за то, что Бог нас предназначил к тому, чтобы мы были Его собственностью, что Он сделал нас сыновьями и дочерьми Божьими. что мы, конечно же, находимся в этом мире, но мы не от этого мира, что мы являемся детьми человеческими, но также можем быть по милости одновременно детьми Божьими, и мы только ожидаем тот момент, когда мы будем изменены. Но как раз-таки это слово с плевелом, которое указывает на сыновей лукавого, и брат Рус нам уже зачитывал вступительное слово из 1 Иоанна 2 главы: «Вы победили лукавого». Еще яснее это нельзя сказать. Тот же самый Иоанн пишет, и мы сейчас это увидим, что Каин был от лукавого. Но я прочитаю сейчас здесь из 1 Иоанна 2 главы еще раз это место, 14 стих. 1 Иоанна 2 глава, 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы распознали того, кто пребывает с самого начала. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье постоянно живет в вас, и вы победили лукавого». В 1 Иоанне, в 3 главе, здесь написано в 11 стихе: «Ибо такова весть, которую вы слышали с самого начала. Мы должны любить друг друга. Не так, как Каин, который был дитем дьявола и убил брата своего. А почему убил его? Потому что все дела его были злы, а дела брата его, напротив, праведны». Кто здесь читает такие слова, что все дела его были злы, тогда какой-нибудь критик Библии мог бы задать вопрос: а что он сделал злого здесь, когда построил жертвенник? Что было злого в том, когда он целую кучу вещей принес на жертвенник? И можно было бы сказать, это было прекрасное гостеприимство, замечательное дело. Даже можно было бы посодействовать. Так все прекрасно это выглядело. Но он был от лукавого, и все равно, что бы он ни делал, у него просто существовала эта связь к лукавому, от которого он сам произошел. И совсем наоборот, было с Авелем. Там было Божье благоволение, которое пребывало на нем, и он делал то, что было благоугодно Богу. Эти две линии идут от самого начала до самого конца. Благо тому человеку, который может найти свое место и который получает доступ к Слову Божьему, который рожден от Божьего семени Слова, а потом, позже, сможет принять Слово в себя, и как мы на выходных сказали, что он является тогда частью Слова, может стать частью Слова. И я думаю, что это было вчера. Там мы разговаривали с некоторыми братьями, и мы затронули такую тему, что касается общины, что касается старейшин и так далее. Коротко мы это затрагивали на улице, здесь, во дворе. И потом один брат изрек такие слова, которые я с удовольствием повторю. Он сказал: «Братья, когда я еще жил в Чехословакии, то я уже принадлежал сюда, к этой общине. А с тех пор, как я живу здесь, то я также принадлежу к общине». И потом он еще сказал: «Ты и вы все принадлежали к ней и принадлежите к ней. И это мы хотим подчеркнуть отсюда спереди. Будь это из разных стран, ведь это же вообще не играет никакой роли. Мы принадлежим к общине первородных, к общине первородных, которые записаны в небесах, потому что мы являемся Божьим семенем. И мы хотим, чтобы все чувствовали это так, чтобы не просто приезжали сюда, чтобы побыть здесь, но чтобы были частью того, что Бог делает сейчас. Община — это библейское и Божье установление. И ведь написано, Бог причислял к общине. И то же самое ведь должно быть в конце, чтобы не люди причисляли, приводили, но чтобы Бог мог причислить, и чтобы мы таким образом смогли в единстве Духа, как члены, быть в теле Иисуса Христа. Тот текст, который читал брат Рус, в нем есть столько много глубоких мыслей. Если бы мы захотели все это исследовать, то мы бы завтра утром еще были бы здесь. Но это такой масштаб, который можно приложить, чтобы можно было самого себя проверить, как выглядит с тобой. И та сердечная и внутренняя связь к Богу проявляется в твоей и в моей душе, открывается через связь и позицию к Его Слову. В тот момент, где нам Божье Слово действительно является всем, а человеческое Слово больше ничем не является, только тогда, когда человеческое Слово больше нам ничего не значит, тогда Божье Слово сможет стать всем во всем для нас. Покамись мы еще эти обе вещи будем соединять с друг другом и будем давать им идти параллельно, тогда ничего не пойдет. Но только тогда, когда мы поняли, что люди нас выводили из света, а то, что Божье Слово вводило нас в свет Божий, и то, что мы ходим в этом свете, как мы об этом все слышали, и как мы об этом читали. И уже первый стих — это просто такое увещевание и одновременно утешение. Вторая глава, первый стих. «Детки мои, я пишу вам это, чтобы вы не грешили». И здесь сразу же можно распознать, что такое грех. Грех — это есть преступление закона Божьего. Слово Божьего. И только в этом можно увидеть, что такое грех. Грех — это есть преступление. И преступление есть грех. И для этого был дан закон, чтобы можно было схватить людей в их преступление, и потом, чтобы можно было их осудить. Закон, он просто имеет это поручение. Не так, чтобы мы через это были мучимы, но чтобы ясно были поставлены перед Богом виновными, потому что мы преступили Его предписание, Его слово, Его закон. Поэтому мы провинились, и таким образом Бог нам даровал потом милости, чтобы мы смогли выйти из этой вины, и чтобы могли принять спасение. Но посмотрите, как муж Божий, который проповедовал и писал о любви, как он сразу после увещевания дает указания. Я прочитаю это еще раз в этой взаимосвязи. «Детки мои, я пишу вам это, чтобы вы не грешили». Но и если кто согрешит, то мы имеем ходатая у Отца, то есть Иисуса Христа, праведника. Очень ясно и очень четко. Масштаб был установлен. маршрут задан. И все же Бог все заново проявляет милость над теми и тем, которых Он помиловал. И дальше здесь написано, «И Он есть примирение за грехи наши». И здесь написано, «И Он есть примирение за грехи наши». Но не только за наши, но и за грехи всего мира. И тогда мы сразу думаем о Иоанне 3 главе, 16 стих. «Итак, Бог возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына, рожденного только одним Богом, чтобы все, которые поверят в Него, не были потеряны, но чтобы имели вечную жизнь». Это Бог так сказал, и так Он это имел в виду. И для этого Он на Голгофе принял меры. И дальше здесь написано, «А что мы познали Его, узнаем из того, если соблюдаем заповеди Его». Просто чтобы сказать, что я познал Бога, или что я был познан Богом, это одно дело. Но так ли оно, то это совсем ведь другое дело. А что мы познали Его, узнаем из того. Действительно познали. И это не просто какое-то предложение, которое мы изрекаем, но это стало реальностью. И именно узнаем из того, что мы соблюдаем Его заповеди. Так как они сейчас записаны в нашем сердце. По-другому оно не может быть. Если бы они только находились на бумаге, то это бы не пошло. А если они находятся в сердце, тогда пойдет. Кто утверждает, «Я познал Его, а заповеди Его при этом не исполняет», тот лжец и не живет в нем истина. И как мы уже сказали, здесь мы можем проверить себя. Кто утверждает, что он соблюдает его заповеди, но если он этого не делает, то он лжец. Или кто его познал и не соблюдает его заповеди, тот лжец. Еще раз, да будет это подчеркнуто. Бог дал закон, Бог дал заповеди, Бог дал свое слово, чтобы мы соблюдали его. И Он одновременно нам показал, что мы не были в состоянии, чтобы последовать за всем этим. А потом Он нас помиловал, и потом Он дал нам власть быть детьми Божьими, потому что мы верим в Его имя. Он даровал нам привилегию, чтобы мы могли принять в себя Его Слово, и чтобы мы стали частью Его Слова. И Он вложил в нас желание, чтобы мы соблюдали Его Слово и Его заповеди. Но кто соблюдает Его Слово, в том любовь к Богу пришла к завершению. Поэтому мы узнаем, что мы пребываем в Нем. Мы ведь все хотим достичь завершения. Мы хотим в этом иметь участие, когда Бог завершит свое дело, а потом на седьмой день, в седьмом тысячелетии будет покоиться. Мы все хотим прийти к завершению и хотим с Ним покоиться. И здесь говорится, «А кто исполняет Слово Его, в том любовь к Богу». Любовь к Богу пришла к завершению. Бог хочет иметь послушных детей. Непослушание — это как грех волшебства. Послушание лучше, чем жертвы. Лучше, чем жертвы заклания. И человек просто так устроен, он просто готов дать Богу все, все, все и еще раз все. И именно потому, что он ничего не имеет. Но чтобы слушаться и предоставить себя в распоряжение Господу, это совсем другое дело. Поговорите с людьми. Они все готовы посвятить все, 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 дать все Господу. А при этом они ведь ничего не имеют, чтобы они могли дать или посвятить. И что же говорит Бог? «Мой сын, моя дочь, отдай мне свое сердце». Больше Бог ничего не хочет. Если Он будет иметь твое и мое сердце, тогда Он имеет тебя от головы до ног. Тогда Он имеет все. Тогда Он имеет тебя полностью. Тогда ведь Он не хочет, чтобы ты раздавал какую-то милостыню и сказал, «Вот, возлюбленный Божий, это все, что я имею, это вообще ничего. Мой сын, моя дочь, отдай мне твое сердце». И тогда сердце должно быть обновлено, тогда должно прийти новое сердце и новый дух. И тогда Бог хочет в этом новом сердце написать свое слово и одновременно хочет нам даровать силы, чтобы мы поступали по Его Слову. Стих 6. «А кто утверждает, что пребывает в Нем, тот и сам обязан ходить так, как Он». Это такая высокая цель. Это ответственность. Это вызов, который невозможно понять. И все равно жить. Это все является истиной, потому что так оно написано в Слове. И потому что оно написано в Слове Божьем, поэтому это должно быть возможно, чтобы можно было последовать за этим Словом. Можем ли мы это понять или нет? Но мы соглашаемся с этим. Мы говорим «дано это», потому что это так здесь написано. Кто утверждает, что пребывает в нем, и я сейчас это утверждаю. И я не просто говорю это легкомысленно. Я утверждаю, что я в нем пребываю. Ты это утверждаешь, ты свидетельствуешь об этом. И давайте, например, возьмем это слово «свидетельствует». Кто свидетельствует о том, что пребывает в нем? Кто об этом заявляет? Кто свидетельствует об этом, что пребывает в нем? Тот и сам обязан ходить так, как Он. И здесь мы замечаем, какое это высокое призвание, которое изошло к нам. Мы замечаем, какая это высокая цель, которую Бог поставил перед нами, и именно уже здесь, на земле. Не установление цели после завершения нашего странствования, но уже здесь, на этой земле. Кто свидетельствует, кто утверждает, что пребывает в нем, тот и сам обязан ходить так, как ходил он. И здесь мы можем закрыть книгу Божью и можем просто войти в молитву и сказать, «Господь, мы хотим пребывать в Тебе, так как если мы не пребудем в Тебе, то мы будем выброшены, как какая-нибудь ветвь, а потом засохнем, а потом будем сожжены». И потом наш Господь говорит в Иоанне в 15 главе, «Кто пребудет во Мне, тот принесет много плода». И я его буду очищать, чтобы он еще больше приносил плод. Это есть слова нашего Бога. Где мы стоим, куда мы идем, где мы находимся, возлюбленные. Я думаю, что Бог нам сегодня вечером даровал это слово. Не для того, чтобы нас лишить мужества, или чтобы завалить нас на пол, но чтобы нам даровать силу, но чтобы можно было провозгласить нам, «Я ваш Бог, я помогу вам, я ваша помощь, я ваша сила, ведь у вас не будет никакого недостатка, если вы будете доверять мне». Ведь как раз для этого всегда было дано Божье Слово, не для того, чтобы повалить на пол, но чтобы можно было поваленных на пол поднять, чтобы можно было помочь. И в это мы верим также сегодня вечером. Господь здесь, чтобы помочь, чтобы поднять, чтобы можно было тебя и меня взять под руки, чтобы можно было дать нового мужества и новой силы, и чтобы потихоньку можно было провозгласить, «Через мою силу ты справишься». Его сила могущественна в слабых, и мы не приходим, как таковые люди, чтобы сказать отсюда спереди или жить из публики, Я благодарю Тебя, что я не такой, как тот или другой. Мы приходим сюда и бьем себя в грудь и говорим: «Господь, я недостоин, чтобы вообще приходить в Твой дом, в Твое присутствие. Но Ты пригласил меня, и поэтому я пришел. И именно в вере, по Слову Твоему». И если мы в такой позиции будем говорить с нашим Господом от сердца, так будем с Ним говорить, тогда вскоре оно все будет с нами выглядеть по-другому. И я скажу это еще раз. Божье Слово, оно дается нам для того, чтобы нам можно было показать, что Он хочет сделать через нас и с нами. И если здесь написано, чтобы мы ходили так, как Он, как же Он ходил? Он проходил везде, и Он приносил благо, Он исцелял, Он спасал, Он перевязывал раненые сердца, Он всем приносил благо, Он освобождал одержимых бесами, и в Его устах не было никакой лжи, Он был без ошибок. Теперь мы, которые рождены от Его семени, от Божьего семени, к вечной надежде, мы должны ходить точно так же, как Он ходил, делать, что Он делал, по Слову Писания, дела, которые делал Я, и вы тоже будете делать, и еще больше, так как Я иду к Отцу. Какие поручения стоят перед нами, какая ответственность была возложена на нас. И здесь 7 стих. «Возлюбленные, я пишу вам не новую заповедь, но это старая заповедь, которую вы имели с самого начала». Старая заповедь есть то слово. Аминь. Аминь. В начале было слово. Старая заповедь есть то слово, которое вы слышали. И если оно даже заново возвещается, это древнее, старое слово. И это древнее, старое слово в каждом возвещении становится новым и живым, и оно действующее в тех, которые в вере его слушают и принимают. С другой же стороны, она и новая заповедь, которую я пишу вам, и которая является истиной в Нем и в вас. Ибо тьма исчезает, и истинный свет уже светит. Вы ведь знаете, что наши братья в первоначальном христианстве, они уже тогда рассчитывали на возвращение Господа. И это можно увидеть во всех посланиях. Будучи водимым Духом, они писали для нас, которые живем в конце милостивого времени. Тьма испаряется, исчезает, а истинный свет светит. Господь говорит: «Кто последует за Мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». О Иоанне написано: «Он выступил, чтобы засвидетельствовать о свете. Он не был сам светом, но Он свидетельствовал о свете, и свет как раз-таки пришел в мир, чтобы озарить каждого человека». Истинный свет уже светит, и я думаю, что он и светит и в наше время. Мы живем в темном времени, и то, что сказал пророк Исаия, это соответствует еще сегодня. Тьма покрывает земной шар и мрак народа, но над тобой взойдет солнце праведности со спасением в крыльях его. Свет должен явиться, и свет нам воссиял. И теперь идет снова в 9 стихе. «А кто утверждает, что он пребывает во свете и все же ненавидит брата своего, тот все еще находится во тьме». Наши слова вообще ничего не значат, если они только будут соответствовать с делом, а дело со словами, а слова с делами. Все другое не имеет никакого смысла. И здесь дальше написано: «Кто любит брата своего, Тот постоянно пребывает во свете, и нет в нем никакого преткновения. И вы знаете, что обозначает это слово «преткновение». В Матфеи, 18 главе, там написано то же самое слово. Такой человек, который ходит во свете, он не строит никаких ловушек, которые когда-нибудь сработают, чтобы споймать другого. Человек, который служит Богу, он искренен, он открыт, он честен. Он без всякой лжи, без хитрости, без притворства, без всего. Благо тому человеку, которому Господь простил грехи, и в чьем духе нет лжи. Ложь находится в ложном семени. Правдивость находится в семени Божьем. Итак, а кто утверждает, что он пребывает во свете и все же ненавидит брата своего, тот все еще находится во тьме. Кто любит брата своего, тот постоянно пребывает во свете, и нет в нем никакого преткновения. Он не может споткнуться, он не может упасть, и у него нету никакой ловушки. Нет. Он сам стал светом, ибо так оно написано. «Откройся и стань светом, так как твой свет пришел». Когда светит Божий свет, тогда ведь он не просто светит для того, чтобы мы удивлялись или прыгали и радовались в этом свете. Когда светит свет Божий, тогда только для того, чтобы нас озарить, осветить, чтобы и мы стали светом по милости нашего Бога. И потом исчезает всякая тьма. И дальше здесь написано, «А кто напротив ненавидит брата своего, тот находится во тьме и ходит во тьме и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила глаза его». Ведь такое никому не можешь сказать. Ведь суд предназначен только одному Богу. Он знает, где мы находимся духовно, и насколько Господь уже в нас смог произвести то, что Он сам ищет, и также в тот день хочет это найти. И можно только сказать одно. Каждый да проверяй сам себя. И потом я еще что-то добавлю и скажу вам, что у нас такое сердце, которое даже не в состоянии, чтобы мы сами смогли себя проверить перед Богом. Так как наше собственное сердце такое коварное до невозможности. Не так ли оно? У нас даже нету никакой возможности, чтобы мы смогли сами дать о себе суждение. А других, о, оно так хорошо получается. Но что касается самих себя, тогда ведь все выглядит очень плохо. И я скажу это еще раз. Так как мы сами не в состоянии в наших сердцах, чтобы дать о себе правильную оценку, как это должно быть. И здесь потом написано дальше, в 12 стихе, «Я пишу вам, детки, потому что вам прощены грехи ради имени Его». Верите ли вы все в это? Я верю в это от всего сердца. Так оно написано, что в Его имени будет проповедано прощение грехов во всех народах. Нам было об этом проповедано, мы поверили, и мы получили прощение наших грехов. Я пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто пребывает от начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого, я написал вам, детки, потому что вы познали Отца. И вы замечаете, что здесь речь идет о познании, о откровении. Здесь речь идет о духовной области истинно верующих. Когда Иисуса спросили, «Покажи нам Отца», тогда Он опечаленно сказал, «Так долго я уже с вами, как ты можешь спрашивать только об этом? Покажи нам Отца». Кто видел Меня, тот видел Отца. Это откровение. Одни смотрели на земную оболочку и говорили, «Мы знаем его и его сестер и его братьев, ведь это ж тот и тот». Это было только по наружности. Внутри он не был тем или тем. Внутри это был Господь, Господь и Царь царей, который принял человеческий образ, но для естественного глаза он был незаконнорожден, сын плотника и также Марии. И тогда рубашку запачкали. Так оно было по-земному, но в духовном оно было совсем по-другому. Великий «Я есть», который говорил с Авраамом, который говорил с Моисеем, который говорил со всеми пророками, Яхве Ветхого Завета, стал Иисусом в Новом Завете. По-земному этого нельзя было видеть. Бог был скрыт в человеческой оболочке. И я скажу вам кое-что. И с нами может случиться такое, что и о нас будут давать неправильную оценку и будут говорить, «Ах, это ж тот и тот, и та, и та». Это как раз-таки не тот и не тот. Это сыновья и дочери Божьи. Мы ведь не такие люди, которым можно прицепить сзади хвост. Мы были оправданы, и мы стали сыновьями и дочерьми Божьими через веру в Иисуса Христа. Полностью оправданы. Верите ли вы все в это? Я верю в это от всего сердца. И почему же, пишет Павел, «Итак, теперь мы никого больше не знаем по плоти. Найдите мне такое посреди детей Божьих». Ведь каждый знает другого по плоти. А Писание говорит, «Итак, ныне мы больше никого не знаем по плоти». Если ты сам был рожден через Духа и был наполнен Духом, тогда ведь ты будешь искать и найдешь Божье и духовное в твоем брате и в твоей сестре. Если оно не так, если же ты сам еще имеешь плотское помышление, тогда ведь ты будешь судить земную область и будешь забывать, что Бог сделал в нас доброе. И такое не может быть. Дети Божьи должны судить о всех вещах духовно. Павел пишет, духовный судит обо всем правильно, но никто его правильно судить не может. Все судят, но судят неправильно, потому что они не дают суждения согласно Слову Божьему. У них ведь у всех свое законодательство. Пойдите однажды туда, и вы тогда почувствуете это. Нет. В Доме Божьем есть только одна книга, которую можно открыть, чтобы можно было изречь право. И это есть Святое Писание. Это есть Библия, которую мы любим и в которую мы верим. И она не для того, чтобы люди судили людей. Здесь говорит Бог суждение над каждым. И мы все склоняемся под это. И вдруг, внезапно, осужденные слышат мощное освобождение. И им тогда говорится, что Господь взял на себя все наказание, чтобы мы имели мир, и ранами его мы были исцелены. И дальше здесь написано, в 14 стихе, «Я написал вам, отцы, потому что вы познали того, кто пребывает с самого начала». Я думаю, что то же самое и можем сказать мы. Мы его познали. И потом приходит это глубокое увещевание в 15 стихе. «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, то в нем не живет любовь к Отцу». Что же нам к этому сказать? Вообще ничего. Только верить и Господа просить о том, чтобы Он в нас смог произвести то, что Ему благоугодно, и чтобы Он нас так изменил. И если бы сейчас захотели здесь по-земному приложить масштаб, тогда ведь кое-что было бы по-другому. Один судит о одном деле так, а другой так. Нет, здесь каждый должен стоять перед своим Богом и перед Ним ходить. И Дух должен его обличить о грехе. Ведь так оно написано. Когда Дух истины придет, Он откроет глаза миру о грехе, о праведности и о суде. О грехе, что они не верили в Меня. О суде, что князь этого мира осужден. О праведности, что я иду к Отцу. Так об этом сказал Господь. И я верю, что мы эти три вещи, конечно же, распознали в истине. И дальше здесь написано, «Ибо вся мирская сущность, похоть плоти, похоть очей и высокомерная жизнь приходит не от Отца, а происходит от мира. И мир проходит вместе с похотью его. А кто творит волю Божью, тот пребывает вечно». И здесь кто-то может спросить, а где же тут границы? Насколько можно идти, что можно и что нельзя? Об этом никому не надо иметь поучения. Дух Божий и Слово Божье — это будет достаточно каждому в отдельности. А если еще страх Божий придет к этому, тогда ведь Господь будет с нами. И тогда Он дарует нам в точности различения и даст нам знать о том, что перед Ним правильно. И я могу вам уже сейчас сказать, что перед Ним правильно. И именно то, что согласно Его Слову. А все, что против Его Слова, это не может быть правильно перед Ним. Ведь Он стоит за Свое Слово. Но то, что согласно Его Слову, это правильно. И это не попадает под такую категорию, которая будет проклята. Но это тогда находится в воле Божией. И вообще-то здесь написано то же самое слово у пророка Исаии в 40 главе, где о Иоанне было дано пророчество, что он выступит. И здесь говорится у Исаии в 40 главе, сразу же в 1 стихе, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». И потом вы знаете все это место. И потом с 3 стиха. «Слушай, звучит призыв. Проложите в пустыне путь Господу» и так далее, и так далее. И потом здесь говорится в 5 стихе, «Чтобы открылась слава Господня, и всякая плоть увидела ее, ибо уста Господни изрекли это». Я прочитаю сейчас еще 6 стих. «Слушай, звучит голос. Возвещай». Тогда я спросил, что мне возвещать? И потом приходит ответ. «Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цветок полевой. Трава засыхает, и цветок увядает, когда дуновение Господа повеет на них». Да, трава — это народ. Трава засыхает, и цветок увядает. А Слово Бога нашего пребудет вечно. Аминь. Аминь. Замечаете, как соответствуют все эти вещи? Трава, цветок, поле, народ, как трава. И ведь замечаешь, кто не стареет, кто не увядает, все человечество приходит и уходит. Некоторые этого не хотят. Есть такие старые люди, они готовы заплатить миллион, если бы они снова могли бы стать молодыми. Я знаю, что моя цена была уже заплачена. Я знаю, что я стану снова молодым, потому что так оно написано. А здесь славное слово. Трава засыхает, и цветок увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Иоанн, он перенял это слово из Ветхого Завета, а потом он духом подчеркнул это. «Но кто исполняет волю Божью, тот пребывает вовеки вечные». Здесь мы читаем, что Слово Божье пребудет вовеки вечные, а здесь кто исполняет волю Божью, тот пребудет во веки вечные. И кто исполняет волю Божью? Тот, кто поступает и ходит по Слову Божьему, тот исполняет волю Божью. Так ли оно или нет? Итак, оно снова же соответствует. Благодарность нашему Богу. Возлюбленные, ответственность, которая сошла на нас, на этом месте, она не будет дана никакому другому народу или кому-нибудь в этом мире. Мы слышали Слово Господне в такой ясности и истине, как это не найдешь больше на земле. И тогда вы можете сказать, муж Божий, разве ты не хватаешь слишком высоко и далеко? Нет, я говорю истину, ведь оно ж так и есть. Бог даровал нам милости, чтобы нас можно было смирить под Его мощную руку. Не так, чтобы что-то сделать из нас или из какого-то дела, но чтобы мы стали частью того дела, которое Бог сейчас делает, которое Бог сейчас исполняет. И мы благодарны за то участие, которое Он нам даровал. И мы хотим, чтобы жатва, о которой мы слышали, была собрана, и пшеничное поле, оно уже перезрело. Перезрело. И в одном месте брат Бранхам сказал, что восхищение, оно не только уже просрочено, но сверхпросрочено. И потом мы читаем у Петра, Бог не медлит со своим обетованием, но Он не хочет, чтобы некоторые были потеряны. Он ожидает в терпении, пока последний не будет вызван. И я вам скажу одно. Если бы сегодня вечером был бы вызван последний, тогда сегодня вечером бы еще закрылись двери. В такой зрелости находится возвращение Господа. И поэтому пусть жить Он дарует нам милости, чтобы мы через это слово были ободрены, и чтобы друг друга ободряли, и чтобы друг друга брали под руки и друг другу помогали, чтобы мы для Господа и для друг друга могли жить, и чтобы все эти слова мы могли увидеть в нас исполненными. Народ, как трава, засыхает и отпадает, но Слово нашего Бога пребудет во веки вечные. И кто исполняет волю Божью согласно Слову Божьему, тот пребудет со всем вечным Словом, которое он в себя принял, во веки вечные. И об этом мы уже достаточно часто говорили. Бог сказал, что пророки являются богами. Вы можете это прочитать в Псалме и также в Евангелии от Иоанна, в 10 главе. И Господь там говорит, если же тех называли богами, которым исходило слово, то как же вы можете заявлять, что я богохульствую, когда я говорю, что я Сын Божий? Возлюбленные, и тоже мы имеем привилегию, чтобы называться сыновьями и дочерьми Божьими. Ведь так оно написано. Но все, которые приняли Его, им Он дал власть, чтобы они стали детьми Божьими, которые верят в Его имя. Верите ли вы в Его имя? Вы приняли Его от всего сердца и от всей души? Если же нет, тогда сделайте это сегодня вечером. И вы тогда переживете, что Божье Слово правдиво и тоже в ваших сердцах и в вашей жизни. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово, которое пребудет во веки вечные, и за всех моих братьев и сестер, которые исполняют Твою волю, и которые также пребудут во веки вечные. Верный Бог, ведь это же все принадлежит вместе. Спаситель, у нас есть совместная просьба. Выйди нам навстречу и помоги нам, чтобы мы стали такими, как был Ты, чтобы мы были такими, какими ты хочешь нас иметь, какими ты хочешь нас найти, как Божий род, как царское священство, как общество святого народа, как род избранный, возлюбленный Господь. Сделай нас такими людьми, которые будут ходить твоими путями, которые будут находиться в твоем распоряжении, которые будут тобой благословлены и которые смогут быть для других к благословению. И те, которые подняли сейчас руки, или которые их не подняли, мы всех приносим перед тобой и просим тебя, даруй милости, полное освобождение, полное искупление, полное спасение. Об этом учит наша Библия. Господь, пусть проявится через силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. Подтверди себя посреди своих для прославления Твоего имени. Аллилуйя. Аминь.